Как мы знаем, все о большем количестве призывов в так называемую армию ЛНР нам становится известно. И тревожной является та тенденция, что потенциальных призывников проверяют по домашним адресам, осуществляется определенное давление, и можно говорить в этом случае о принуждении к службе. О каких случаях вам известно? Давайте мы начнем с этого. Я так понимаю, что это не новая тенденция, она уже существует определенное количество времени.
Да, действительно, вы правы. Ну, во-первых, хочу начать с того, что, вот смотрите, в нашем отчете о деятельности профсоюзов, так называемой ЛНР, у нас даже там мы приводили документы, я, в принципе, вам его могу предоставить, да, сегодня, чтобы вы показали слушателям, где профсоюзы дают команду проведения агитационной работы на предприятиях среди рабочих, чтобы они брали в руки оружие и шли на защиту рубежей так называемых ЛНР. То есть это есть такой официальный у них документ, который подтверждает вот деятельность. Поэтому это я к чему говорю? О том, что они пополняют свою армию всеми, так называемую армию, да, другими словами, это незаконно вооруженное формирование, всеми законными, всеми возможными способами, да, и поэтому как бы для них закона не существует, соответственно, они как бы, они к заключенным приходят, да, вот выстраивать заключенных в шеренгу и говорят, что кто хочет служить, защищать ЛНР, ну, как правило, мне сейчас заключенные говорят, смешно получается, когда всех выстраивают и задают такой вопрос, и ни один человек не идет, да. То же самое происходит с рабочими на предприятиях. Точно так же...
Но зависит ли что-то от их желания или нежелания вступать в ряды так называемой армии?
Вы знаете, да. То есть, конечно, сначала идет физическое воздействие, прошу прощения, психологическое воздействие, в основном идет психологическое воздействие, но у них есть такое вот негласное правило. Если человек не хочет брать в руки оружие, вот если вот вообще вот он, вот он ну вот уперся, не берет в руки оружие, они ему его никогда в жизни не дадут. Потому что, как нам говорили наши источники информации, что они потом будут опасаться, что с этим оружием будут в них же стрелять. То есть, да? Поэтому есть определенная градация психологического воздействия, если человек ее проходит и все-таки отказывается, они от него отстают. Ну, яркий тому пример заключенные. Вот давайте просто даже смоделируем ситуацию. Ну, вот представьте, если в ДНР и ЛНР все заключенные взяли в руки оружие. Там 5 тысяч, и там 5 тысяч, 10 тысяч человек. Да? Ну, никто не берет, соответственно. Но они находятся в неволе, они находятся под стражей, их права ограничены, и, соответственно, но тем не менее, как бы ни одно принуждение на них не работает. Поэтому вот так.
А что касается незаключенных, что касается людей, которые ежедневно ходят на работу на какие-то предприятия, и там на них осуществляется давление, например, со стороны профсоюзов?
Профсоюзы, они как таковые давить не могут, они агитируют. Вот да, вот они чуть-чуть с этой стороны. Да, давить может администрация. То есть они очень хитро делают. Во-первых, они вот сейчас идет очередная волна там пропаганды. То есть смотрите, мы ежедневно, ну, мы периодически получаем прессу ЛНР, и вот если проанализировать эту прессу, то есть вот как они действуют, они через каждые 3 дня проводят митинги памяти героев, защитников Донбасса, павших, ну, в кавычках, да, естественно.
И смотрят, кто туда приходит.
Приходят и транслируют это в прессе, и таким образом воздействуют на людей через пропаганду. И потом вот прошла пресса, и идет как бы агитационная волна на предприятиях. Это такая, как, знаете, мягкая сила, легкая форма. Но также есть такие случаи, когда, к примеру, к призывникам приходят домой. И, ну, как бы так, собирайся, идешь на фронт. Да я не хочу. И,
как в таком случае можно защититься?
Ну, мы, к сожалению, наших граждан Украины оставили там один на один с этими проблемами. Здесь только психологическая стойкость человека. То есть нет, я... Ну, то есть стоит отвечать таким вот образом. Вы извините, я психологически неустойчивый человек, я не могу убивать людей. Я не могу... То есть я и оружие — это разные вещи. К сожалению, я вам буду бесполезен. Извините. То есть я сейчас это говорю каким образом? Если человек скажет там на неподконтрольной территории о том, что нет, вы бандиты, его убьют. моментально. Поэтому здесь надо очень хитро подходить, и я специально это говорю для того, чтобы те люди, которые нас слушатели слышат, чтобы они могли это использовать. То есть сказать просто о том, что вы извините, я не смогу убивать людей, я не смогу, то есть как бы я и армия — это разные вещи, поэтому извините, я просто не могу. У меня физические данные не те. То есть вот таким вот образом ни в коем случае не вызывать агрессию, потому что если будет какая-то агрессия, там же нет никакого права, они просто придумают какую-то статью об измене родине, так называемой родине человека.
Что тоже несет в себе определенные риски,
да,
может,
да,
плохо для человека.
Поэтому вот, если резюмировать, то есть как бы три, то есть пропаганда, потом агитация, это лайт-версия, да, такая вот, и принуждение, именно вот когда они приходят домой, и вот так вот уже жестко, силой, это, знаете, как, с чем это можно сравнить? С коллекторством, когда вот долг у человека банк выбивает, то есть сначала колл-центр звонит, потом приезжают группы домой, и, соответственно, уже третье, это там в судебном порядке. Точно так и здесь. То есть, ничего нового, то есть, вот такое вот психологическое
такие
давление.
Такие механизмы, они до сих пор работают. Еще одна тревожная тенденция, которую мы хотели с вами обсудить, касается давления к принуждению вступления в политические партии, так называемые политические партии самопровозглашенной республики ЛНР. Что известно о работе агитационной, пропагандистской со стороны партийных работников? Насколько вообще богатая политическая жизнь, так называемая ЛНР, и к каким механизмам они прибегают для того, чтобы принуждать людей вступать в свои ряды?
Ну, тут как бы те люди... Ну, во-первых, там же с рабочими местами большая напряженка, и те люди, которые работают в их структурах, там остались работать там, в пенсионном фонде, ну, они зависят как бы с точки зрения получения заработной платы. Поэтому им говорят, либо вы вступаете, либо вы остаетесь без как бы зарплаты и средств существования, мы вас просто увольняем. Украина же, ну, как бы, если видит, что человек находится в той или иной партии, то есть она его фиксирует и, скажем так, вносит в списки о том, что этот человек принимает участие в террористической организации.
И здесь большой вопрос, и многие наши слушатели тоже его задавали неоднократно уже в нашем эфире, о том, какие риски это несет в дальнейшей реинтеграции, о которой мы так много говорим.
Ну, во-первых, смотрите, то есть статьей 2 Уголовного кодекса предусмотрены основания криминальной ответственности. Так вот, должен быть какой-то состав преступления. То есть преступление — это общественное суспильное небеспечное деяние. Да? То есть если человек его совершает, то, соответственно, это считается преступлением. В данном случае людей принуждают физически и психологически вступать в эти партии.
Мы говорим сейчас только о партии или о службе в так называемой армии тоже?
В том числе и о армии тоже, но тут же опять момент. Ну, ни в коем случае нельзя брать в руки оружие. Как только человек взял в руки оружие, это уже как бы, и если еще и выстрелил, то тут уже как бы будет сложнее применить вот эту вот статью. Но момент в чем?
Вот этот момент с принуждением, он очень важен в данном контексте.
Ну, я бесспорно. То есть у нас закреплено статьей 40 и статьей 39 о том, что не считается Уголовного кодекса Украины, не считается преступлением, если оно как бы совершено под воздействием физического, психологического давления, и особенно, если оно не принесло никаких последствий. Ну, то есть, вступление в так называемую партию ЛНР, ДНР, да, в ДНР то же самое, кстати. Человек просто, когда он пересечет территорию Украины, и, естественно, на КПВВ там информация проходит, к нему подойдут сотрудники правоохранительных органов и начнут его как бы брать у него пояснение. То есть он должен сказать, что да, действительно, меня записали в ряды так называемой партии, но это было совершено под угрозой расправы под угрозой моей жизнью и здоровью меня, моих близких. Я не поддерживаю идеологически, согласия не давал, это было совершено по принуждению. Никакой активной работы в формировании так называемой партии не принимал. Потому что самое главное, то, что человек скажет вначале. Если он что-то скажет не то, хочу отметить, что наши правоохранительные органы тоже не всегда добросовестно работают, и им главное выполнить план. То есть там у них есть определенный план, столько-то преступлений раскрыть, там, ну и так далее. То есть, ну, это тема для отдельного эфира. Поэтому...
Что нужно сказать, если действительно человек был принужден к вступлению в ряды этих организаций?
Так и сказать, что я не вступал добровольно в ряды этой партии. И когда меня записывали, опять же, не вступал, а записывали, ко мне было применено физическое и психологическое давление. Я активной работы никакой не принимал, не поддерживаю, я гражданин Украины. Это было совершено под, там, вплоть до того, что сказать, под дулом автомата меня заставили, ну, другими словами, сюда вступить. Вот и все. Таким образом...
Нужно ли доказывать эти слова потом?
Ну, бесспорно, как бы, можно доказывать, можно показания родственников. То есть об этой ситуации нельзя молчать. Если к тебе пришли там на предприятии в так называемой ЛНР и сказали под принуждением, чтобы ты вступил туда, да, то есть, ну, надо сразу позвонить родственникам после этого и сказать, представляешь, вот такая ситуация была, вот я поступил так, вот так, вот так. И потом просто, когда тебя допрашивают украинские правоохранительные органы, просто сказать, что вот этот человек в курсе, он знает, то есть приложить, ну, показания. Ну, в Украине хотя бы это можно доказывать, да, вот в так называемой ЛНР, если аналогичная ситуация какая-то, да, то ты этого уже не докажешь. Поэтому я не вижу вот в данной ситуации, то есть я единственную вижу угрозу, что люди у нас очень закрыты, и они, как правило, о своих проблемах не говорят.
То есть, но это может быть связано также и со страхом рассказать и привлечь к себе еще больше внимания.
Да, я согласен с вами. Но момент в чем? Человек написал протокол, его отпустили. Все, идите, спасибо. Потом возбуждается уголовное дело, передается это в следствие, и потом следователь уже этого человека разыскивает и говорит, а вы знаете, что у вас возбуждено дело вот по такой статье. Потом его вызывают, ну, у нас были такие случаи, вы не переживайте, год условно. Человек говорит, как год условно, за что, я же там только что написал. Ну, вы же это писали, вот это, да, вот год условно. У нас есть такие случаи, хотя люди преступления фактически не совершали. Это случается потому, что у нас в правоохранительной системе до сих пор есть вот это вот, знаете, планы так называемые, раскрытие преступления. Даже вот если его нет, преступления, ну, ты его должен раскрыть. Поэтому вот и происходит такой вот диссонанс. Но хочу подчеркнуть, что законом Украины это предусмотрено. Конституция Украины, ну, у нас также действует презумпция невиновности, да, поэтому за свои правоохранительные надо бороться и свою невиновность доказывать. То есть и наша организация, и другие правозащитные организации по этому поводу оказывают полное содействие. И если такое где-то случай есть, пожалуйста, не молчите, сразу звоните, мы предоставим полную консультацию, если надо, даже предоставим адвоката. Потому что вот ввиду, как вы правильно сказали, будущей реинтеграции, этот вопрос будет очень важен. Очень будет много дел, когда будут обвинять людей в том, что ты принимал участие, ты не принимал участие, ну и так далее.
И мы знаем, что сейчас уже существует проект закона о коллаборационизме и сотрудничестве с оккупационными режимами. И в частности, там тоже есть записана такая норма, я ее процитирую сейчас, не підлягають відповідальності за коллаборационизм громадяни України, які були змушені співпрацювати з російською окупаційною владою та створеними чи підтримуваними Російською Федерацією незаконними збройними формуваннями під впливом фізичного примусу, тортур чи катувань. Ну, в частності, фізичне воздействие здесь указывается, психологическое не указывается.
Смотрите, стаття 40 Уголовного кодексу України, теж процитую. Фізичний або психічний примус не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинення під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками. Питання про кримінальну відповідальність особи за заподіяну шкоду правоохоронним інтересам, якщо ця особа зазнала фізичного примусу, внаслідок якого вона зберегла можливість керувати своїми діями, а також психічного примусу, вирішується відповідно до положень статті 39 цього кодексу, ну, тобто Уголовного кодексу України. Тому поэтому в этом вот законе просто есть выдержка, но есть вот другая еще статья в Уголовном кодексе, которая
где это этот момент уточняется, конечно, это уточняется, очень важно сейчас сказать.
Естественно, потому что, и опять же я еще хочу сказать, то, что, ну, как бы принимают закон, это проект закона, да, естественно, там будут еще внесены поправки, но закон не может противоречить Уголовному кодексу Украины, это раз. Во-вторых, состав преступления должен быть. То есть для того, чтобы человеку привлечь к уголовной ответственности, необходимо показать его умысел, вину, то есть что он хотел, да. Но если к человеку пришли с автоматами и сказали «вступай», а мы как государство не имеем вообще никакой вот возможности человека защитить, и он, и человек как бы вступает, просто ставит подпись, потому что его заставили это сделать под дулом автомата, потому что ему сказали, мы сейчас твоих детей расстреляем, тебя расстреляем, вступай. И человек написал для того, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей и близких. Все. это является вот как раз 39-я и 40-я статья. Поэтому тут люди защищены.
Еще один момент, который хочу успеть сегодня с вами обсудить. Недавно, по информации, которая есть у нас, были внесены изменения в так называемый закон, так называемый ЛНР, о военном положении, согласно с которым может осуществляться превентивное задержание лиц, в отношении которых имеются требующие проверки основания допускать их причастность к совершению преступлений, создающую угрозу безопасности ЛНР на срок более чем 48 часов, но не более на 30 суток. Какие угрозы и риски появляются в связи с этими изменениями?
Алена, понимаете, очень, ну, как бы не то, что тяжело, ну, я не знаю, они это принимают, потому что так называемый парламент ЛНР, наверное, что-то должен делать, ну, в их понимании. Там не соблюдается, даже вот эти законы не соблюдаются. В нашем деле сейчас находятся в правозащитной организации несколько производств, где люди отбывают наказание, осужденные так называемыми судами ЛНР, и у них срок заключения уже вышел по приговорам так называемой ЛНР, но их не выпускают. Поэтому то, что они принимают, и то, что они делают там, то, какое они беззаконие творят, это две большие разницы. То, что они приняли, я не знаю, для кого это они принимают. Там задержания людей были постоянно, убийства людей были постоянно. И я хочу сказать, что, вот закон 7163, который принимается, который якобы говорит о том, что мы обеспечиваем этот, закон дает больше возможностей защиты прав человека на оккупированных территориях, этого нет. И, к сожалению, я не могу никак прокомментировать, я только выражаю как бы, ну, не то что поддержку тем людям, которые остались в той ситуации, хочу их призвать постоянно к нам обращаться, мы будем делать максимально вот много для того, чтобы их оттуда вытаскивать, из этих тюрем, из этих вот, как они пишут, задержания 48 часов. Вы знаете, так случилось, что со времен военного конфликта я побывал под дулами автоматов, в том числе и Украины, и так называемых сепаратистов. Ну, так получалось, ввиду правозащитной своей деятельности. Поэтому я хочу сказать, что еще в 2014 году меня на блокпосту в Антраците задержали моментально, и не на какие-то там 48 часов, а на больше, и были и угрозы жизни и здоровью. Также были случаи, когда там, вот я помню, Вячеслав, брат его Давыденко, из Антрацита парень, его просто похитили, требовали у родителей выкуп. Поэтому даже не стоит обращать внимание на то, что вот они приняли. У них там как была правовая пропасть беззакония, направленная на нарушение прав человека и на преследование своих личных интересов, так и осталось.
И пару минут у нас еще остается для разговора. О чем нужно помнить в таких ситуациях, о которых мы сегодня говорили, в случае принуждения, физического, психологического воздействия, о чем нужно помнить жителям самопровозглашенных республик для того, чтобы себя защитить или хотя бы, чтобы не рисковать?
Ну, во-первых, надо помнить, что ни в коем случае нельзя брать в руки оружие. Ни в коем случае. То есть, вот вплоть до того, что приходят, говорят, там, предлагают деньги или еще что-то, ни в коем случае не брать в руки оружие. Ни в коем случае не поддаваться на какое-то принуждение с какими-то вызовами. То есть, надо помнить, что ты гражданин Украины. На тебя распространяется, ну, Конституция Украины. Да, как бы сейчас это ни звучало, о том, что там пенсии, там, то, что государство нарушает права, надо помнить, что есть общество, гражданское общество, демократическое общество, есть правозащитники, которые стоят на страже прав и интересов этих людей. И самое главное, если человек не совершил преступление, в Украине его не осудят за это. Но, конечно, могут вызывать на допросы правоохранительные органы. Поэтому в этом случае надо помнить, что есть правозащитные организации, есть адвокаты, не молчать о своих проблемах и очень быстро о них сообщать, если что-то такое произошло. Но для жителей неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой области надо помнить, что главное это не поддаться на уговоры взять в руки оружие и совершать преступление. Это главное. Если этого нет, то, ну, все остальное в суде, в других инстанциях, там, под воздействием международных организаций можно добиться и восстановления прав, и защиты прав. Поэтому надо понимать, что вот мы, как правозащитники, мы на стороне тех людей, которые живут на неподконтрольной территории, потому что мы сами оттуда. И поверьте, еще очень много людей, которые выражают поддержку. Поэтому главное не брать в руки оружие.
Спасибо вам большое за разговор. Он будет детально расшифрован и опубликован на сайте громадскирадио.орг, поэтому все наши слушатели и читатели смогут ознакомиться еще раз с этими рекомендациями у нас на сайте. Спасибо. Павел Лисянский, руководитель Восточной правозащитной группы, был гостем нашей студии.